Битох на создание сосуды, уровни в этом. Такой заголовок был у начатого нами отрывка на прошлом уроке, который развивал, естественно, то, о чем мы говорили в предыдущем отрывке. Только там шла речь об Ифанимбазе, об вариантах, которые есть в области битохана и вот взаимоотношения битохана и создания сосуда. Если я правильно понимаю, почему здесь речь идет об уровнях, потому что здесь Ребе говорит о превосходстве второго типа битохана. Сейчас повторим вкратце то, о чем шла речь. Я думаю, что это напомнит, что это было за два способа, два варианта превосходства второго уровня битохана, второго типа битохана перед первым. В прошлом отрывке, если я правильно помню, ни о каком превосходстве речь не шла, и, честно говоря, в моем представлении, говоря с такой вот более общей точки зрения, преимущества, собственно, и нет. Просто кому-то предоставляется такая возможность, кому-то сякая. Кто ее как реализует, это уже другой разговор. Так вот, мы с вами выделили два типа, задав вопрос по поводу истории про Иса Саба, который уже стоял там, у которого были уже готовые продукты, из которых надо было только сварганить трапезу, а он просил у Всевышнего, чтобы тот дал ему пропитание. Вот зачем он это делал, вроде как это такой бессмысленный достаточно акт. Мы вспомнили о рассказе из Мидраша, ну, вернее, таком толковании Мидраша, оценке Мидраша, наверное, истории с Йосифом виночерпием. Йосиф положился на виночерпие, в результате был наказан. А почему он был наказан, не очень понятно. Объяснение Рабейну Бахи по этому поводу. И вопрос Цемах Цедека. На первый взгляд, значит, ну, Рабейну Бахи объясняет, что это вот Йосиф оперся на плоть и кровь, в смысле, понадеялся на материального человека, а ему не следовало надеяться на материального человека. И Цемах Цедек в ответ задает естественный вопрос, который поднимался в прошлом отрывке. А что здесь, собственно, плохого? Человек не только имеет право, но обязан создавать сосуд в материальности, который служил бы проводником как бы божественного преуспеяния в материальности мира. Это не только право, но даже и обязанность. И ответ на это был такой: обязанность, да, обязанность иногда, но не всегда. Существует два типа битохана, два типа уверенности во Всевышнем. Первый, когда надо человеку искать повод создавать, выражаясь там вот языком одной из цитат, создавать сосуд для одевания в него божественного преуспеяния, вот какое-то пролитие свыше. А в другом случае нет, не следует. И более того, преступно создавать сосуд. Да, второй уровень мы назвали теперь более высоким уровнем битохана, Ребе назвал, когда человеку следует положиться на Бога и больше и ничего дополнительного к этому не предпринимать. Так должен был поступить Йосиф, который, в отличие от наших праотцов, скажем, относился ко второму, опять же, два типа праведников мы выделили в прошлом отрывке, вот ко второму типу этих праведников. Об этом мы говорили в прошлом отрывке, собственно говоря. Так вот, во втором случае, в случае второго битохана, никакого усиления, там, ускорения добычи пропитания или спасения божественного, создания сосуда не оказывает. Процессы идут сами по себе, они все представляют собой явление божественного пролития, или так расцениваются со стороны цадика, или пойдем дальше. Поскольку так расцениваются со стороны цадика, поэтому становятся все вот, в равной мере инструментом божественного пролития сами по себе со стороны Всевышнего. Работает здесь, в этом случае, царик оперирует здесь только собственной уверенностью, ничего к этому не добавляя. Более того, если добавит, то это будет преступно, как в случае с Йосифом. И таким образом мы объяснили с вами обычай раби Иса Саба, который вот на своем уровне, он был цадиком вот того типа, который способен, а следовательно обязан, во втором типе битохина, и поэтому для него, в его биографии, как бы, в его в субъективном мире, наверное, можно так выразиться, все события происходили непосредственно от Всевышнего, то есть для него абсолютно все происходило от Всевышнего, никакого создания сосуда здесь было, для создания сосуда здесь просто не было места. И даже имеющаяся у него пища, она уже наличествующая, да, то есть, ну, вот он ее приобрел, она у него дома лежит, она не могла им рассматриваться как готовая, и вот пища, относительно которой его взаимоотношения со Всевышним как бы уже закончились. Всевышний дал ему эту пищу вчера, а она у него лежит, или с утра, скажем, она у него лежит, и все, значит, ну, про нее уже речи не идет, если о чем-то просить, то только о чем-то будущем. Нет, это пища, поскольку она еще... значит, там не была приготовлена, предположим, то есть представляла собой сырье для готовки, еще не была употреблена и присоединена, там, реализована, то она нуждалась тоже в просьбе о том, чтобы быть выданной, то есть о ней надо просить, с его точки зрения было точно в той же мере, что и о той пище, которой, скажем, у него дома еще не было, которая еще не была добыта, куплена и так далее. И завершение этого письма, вернее, скорее всего, это отрывок из беседы, завершение этого фрагмента. Пункт Гимл, страница 121. «Алпи зе ешливай рынен нойсов беангога сраби иса саба анал». В соответствии с данным объяснением, можно, с проведенным анализом, появляется возможность объяснить дополнительный момент в том, каким образом вел себя раби Иса Саба. «Местима слошен азор, ло искин сиудоса бихол йоймо, ад дебо беусей хулю». Из того, как выражается зор. «Стима слошен» в смысле, что зор выражается общим образом, не описывая конкретный какой-то момент в биографии раби Иса Саба, а заявляешь, ну, излагая свою мысль таким образом, что понятно, что это относится вроде к каждому дню его жизни. Не готовил, каждый год, каждый день он не готовил трапезу, пока не попросят, и так далее. «Миштамыш ногах боя афилу бешабас». Отсюда понятно, что, очевидно, данный тезис, он имеет отношение также и к субботе. «Вейнзебор», и вот это вот совсем непонятно. «Шаббас эйн из маншель бакоша срохов». Дело в том, что с точки зрения, если мы даже просто посмотрим на субботнюю молитву, мы с вами, ну, без удивления, наверное, потому что мы привыкли к молитвам, обнаружим, что субботняя молитва не содержит в себе просьб. Если у нас будничная молитва состоит, как и субботняя, из трех первых, из трех последних благословений, которые вообще к просьбам не имеют отношения, а представляют собой прославление Всевышнего по разному поводу, как объясняют наши мудрецы, первые три – это человек входит к королю на аудиенцию и должен его приветствовать, восславить для начала, а потом уже вести речь о чем-то другом. Три последних – это он уходит с этой аудиенции. Мне кажется, заключительные прославления, заключительные моменты, которые вот надо упомянуть при встрече с королем, а с, ну, 19 минус 6, соответственно, средние 13 благословений, исходно 12, это просьбы о разных нуждах, более того, исчерпывающий список просьб о наших нуждах. Как известно, любые человеческие нужды в эти 13 благословений вписываются каким-то образом, относятся к тому или иному благословению, поэтому, несмотря на то, что мудрецы предоставили возможность просить о чем-то дополнительном, конкретном в благословении Шеми Атфила, несмотря на это, ну, по-хорошему-то, любая наша просьба, она вписывается в форме кавоны, скажем, в форме намерения, в какое-то из 13 средних благословений Шмона Эсры будничного. Но в субботней молитве нету средних благословений в принципе. То есть, субботняя молитва Шмоне Эсре не предоставляет возможности просить о нуждах. Почему? Это не случайно. Потому что идея субботы – это не просьба о нуждах. И вообще не взаимодействие со Всевышним по поводу нужд. «Эйн изман шель бакоша срохов». Кейцер, ну, если так, то есть, это принципиальный вопрос. Примерно так же это соответствует, разумеется, циклу творения, повторяющемуся еженедельно с тех пор, как он впервые был осуществлен. То есть есть 6 будних дней, там происходила когда-то работа со стороны Всевышнего, в кавычках, работа по сотворению разных типов существования. Вот каждый день прибавлялись новые и новые типы существования. А в субботу был завершен этот процесс, завершен он был полным отказом от позитивного творения, и мир перешел в состояние покоя, которого только и недоставало творению. Пришел шаббас, пришел покой. Помните, цитировали когда-то высказывание мудрецов. Ну и точно так же в нашей с вами жизни еженедельной, 6 будних дней, это 6 дней, ну вот какой-то, значит, возни, там, активного взаимодействия с мирозданием вот на тему «дай мне это, дай мне то», а суббота – это время покоя, это отказ от этой суеты, если можно так это назвать. На самом деле, в будни мы тоже можем находиться в ситуации субботы в какой-то мере, не суетясь. Но все-таки это вот такое вот время более близкое к суете, потенциально, скажем. А суббота – это время абсолютного покоя, и в субботу человек должен, наверное, тоже помнится такое высказывание мудрецов, как человек может обрести покой, если у него столько всяких незавершенных забот. Кстати, забота, суббота. Столько незавершенных забот остается в любую пятницу. Как он может в субботу войти в состояние абсолютного покоя? А вот человек должен каким-то образом над этим работать и прийти, добиться, выработать у себя такое состояние завершенности абсолютно всего в пятницу. Так, чтобы в субботу он вошел, как будто у него все, больше у него никаких дел, собственно, нет, он абсолютно, как говорил Винни-Пух, до следующей пятницы я совершенно свободен. Вот так же человек должен ощущать себя в субботу, и, ну, понятно, что ему, естественно, не до каких-то дополнительных, все, ни о чем просить он не собирается, у него все закончено, у него все есть, у него все в порядке. Что-то такое. Если так, кейцет койр шираби иисо бо бе усы ком и куча брюгу ал мезойне афилу бе шабас. Если так, то не очень понятно, как раби Иисо просил о своих нуждах, вот просил Всевышнего пропитания также в субботу. Еще раз этот пассаж, может быть, он вначале, может быть, он не до конца был понят. Если нам Тора формулирует какую-то мысль, то мы исходим из того, что эта мысль сформулирована совершенно точно. Скажем, если Тора упоминает, помните, часто мы с вами используем такой механизм толкования, если Тора использует множественное число, но не упоминает, сколько именно предметов она имеет в виду, то мы исходим из того, что предметов было 2. Почему? Потому что если бы Тора хотела указать на какое-то... Если Тора вообще упоминает о том, что есть какое-то число предметов, большее, чем один, ну, она указывает множественным числом, то она указывает либо на наименьшее множественное число, то есть на 2, либо, если не на 2, то тогда она говорит, сколько же предметов было. Примерно так же здесь. То есть, если Зоар хочет сказать нам, что раби Иисо Саба, он однажды вот такое странное действие совершил. У него уже были продукты, он готовился их там, готовил их к трапезе, и тут вдруг попросил о том, чтобы Всевышний дал ему пропитание. Это одно, но это было бы выражено соответственно. То есть, так бы Зоар и сказал, однажды раби Иисо Саба, и в один прекрасный день, или что-нибудь в этом духе. Если бы имелось в виду, что раби Иисо Саба занимался этим в будние дни, то так бы Зоар рассказал. Он бы это подчеркнул. Он бы, Зоар, не допустил бы возможности предположения о том, что это ангога, вот такой вот подход к жизни, отправлялся раби Иисо Саба также и в субботу. Тем, что Зоар говорит просто «каждый день раби Иисо Саба» и так далее, имеется в виду, естественным образом мы понимаем, вынуждены понять это, как то, что раби Иисо Саба, он так себя вел и в субботу в том числе. Кстати говоря, и в Йом-Кипур например, когда пищу вообще готовить не, да, собственно, не надо, вот как он, ну, вот все равно он просил о пропитании, получается. Но это сейчас Рэбе такой, этот вариант не рассматривает, его интересует Шаббас. Так вот, как же тогда Раби Иса Саба в тот день, который вообще не предназначен для просьбы о нуждах, каким образом он просил о нуждах? Валпианал муван, и в соответствии с тем, что мы сказали выше, понятно, бакошет сроховшим ушлелес бьёй машабы заедавка кашер кавона суодом и беках ги леат смой мециюс и шилой. А дело в том, что высказанный нами принцип, что суббота – это не время для просьб, в частности, о просьбе пропитания там, или каких-то других человеческих нужд, относится, разумеется, к ситуации, когда человек просит этих нужд для себя. Мециюс и шилой, когда эти нужды рассматриваются им как недостающие для его собственного существования. Шиисмалу лой црохов вехисройный. То есть, он хочет, чтобы тот недостаток, который он ощущает, он был восполнен. Маша Энкен, Раби Иса Саба. Что не так относительно Раби Иса Саба в нашей истории? Тфилосы новио давка мипнейшим циюс и шилой лигамрой лой товсой слой моким. Из чего исходила его просьба о пропитании? А исходила она, как понимает это здесь Рэба, и как раз-таки не из того, что его мециюс, там у меня есть холодильник, и он наполовину пуст или наполовину полон. Мне не хватает пищи, мне не хватает денег, мне не хватает здоровья, мне не хватает чего-то еще. Там везде ключевое слово «мне». Везде фигурирую я в каком-то своем вот таком неполном существовании, которое вынуждает меня просить о добавке. Так вот, Раби Иса Саба просит в нашей истории о нуждах не потому, что ему чего-то не хватает. И в общем ключе, вот этот уровень праведничества, к которому он относился, он подразумевает такой уровень битуля, когда для человека в мире вообще нет места. Знаете, есть такая поговорка, что вот некоторые люди, они ищут в мире Бога или хотя бы место для существования Бога. А хасиды, они ищут в мире место для себя. Ну, вот, понятно, что это актуально далеко не для каждого человека в осознанном смысле. Вот такое ощущение, что а где же я-то сам? Бог-то есть, это понятно, а где же место для меня? Где же мне вообще поместиться здесь? Где я? Это понятно, что не для каждого, но вот для такого уровня праведников это позиция базовая. То есть, ощущение себя как абсолютного отсутствия существования автономного. Так вот, просьбы, которые Раби Иса Саба он адресовал Всевышнему, его молитва, она происходила из того, что его собственное существование, оно в принципе не занимало места. «Адши гиргиш бихол цаад». Вышал шакол толи бакожбургу, вплоть до того, что он, что выражалось, собственно, в этом необычном феномене, который мы с вами описали выше, что даже то, что у него вроде как было, он не рассматривал это как собственное, как уже не нуждающееся ни в каких просьбах, ни в каком взаимодействии со Всевышним и так далее. То есть он ощущал абсолютно все, как вот, динамически исходящее от Всевышнего, скажем, в котором, то есть, что-то происходит, какие-то процессы текут, и вот он просит о том, чтобы они происходили тем или иным образом, потому что эти процессы никогда не завершаются в плане связи своей со Всевышним, что в каждый шаг в его жизненного пути он полностью зависит от Бога. «Векефишами вайршома зоэр», и подобно тому, как Зоэр там объясняет, «шаалангога зойны имар», что по поводу вот такого подхода к жизни, скажем, которым обладал Раби Иса Саба, сказано, «эзам яхалим лехасадей», сказано в Дилем, имеется в виду, те, кто надеются на милость его, на доброту его, в смысле Всевышнего. «Демитсапану михакун бехол йойма ва йойма», Зор поясняет, что это значит, что это за позиция. Демицапану михакн бихол йойма ва йойма лимбай мезайнайго мин кутши брегу. То есть, те, кто, что значит, надеются на доброту, имеется в виду, что в каждом своем шаге, на каждом своем этапе, не надеются на доброту в форме «Всевышний, дай мне место для парковки», а все, уже не надо, я сам разобрался. А не в том смысле, что я уже что-то имею, и относительно этого, что ж я буду просить, у меня уже есть, вот сейчас вот у меня есть одежда, пропитание, там какое-то количество здоровья и так далее. Вот это базовое, оно уже мое, я уже его у Всевышнего вырвал и обладаю, располагаю этим. Зачем об этом просить? А именно просьба, вот это «мьяханым лихазды», «надеюсь на Всевышнего», если я правильно понимаю эту мысль, взор, имеется в виду, что человек, он, его надежда, она никогда не прекращается, не то, что не иссякает, никогда не прекращается. Не в том смысле, что человек, он не перестает надеяться, как мы говорим, я не перестаю надеяться на Всевышнего и так далее. А имеется в виду, что его вот эта вот надежда на Всевышнего, его взгляд, обращенный ко Всевышнему, надеющийся на то, что Всевышний все в его жизни сделает вот таким вот понятным, хорошим образом, то, что мы назвали бетахоном, он совершенно непрекращаем. Это процесс, у которого нет, вернее, так вот уточним, это процесс, у которого нет насыщения. Он рассматривает это как поток такой непрекращающийся милости от Всевышнего, на который он надеется не единократно, или двукратно, или трехкратно, или там, скажем, 3 раза в день, когда он молится, например, а как непрерывный поток, в котором он плещется всю свою жизнь, скажем. Я не знаю, насколько я понятно выразился, но мне понятнее сейчас что-то не получается. Клоймар, то есть, тойхент филосом урак ли ваты эзам яханым ли хазды эзат хушим шаакол хазды шаакош бурубирват. То есть, поток их молитвы, раз мы взяли слово поток, содержание их молитвы, заключается в том, чтобы выразить вот это мьяхалим ли хазды, надежду на доброту Всевышнего, которая заключается не в том, чтобы добиться от Всевышнего чего-то, скажем, ну вот я просил у Всевышнего удачи, и потом удача улыбнулась мне, и я считаю, что я у Всевышнего эту удачу выпросил таки. Но вот дальше про нее что просить? Дальше будет время, мне потребуется еще раз удача, или мне потребуется что-нибудь еще, вот я буду тогда будем решать вопрос. А пока что вот все, на этом закончили. Так вот, для таких праведников, как Раби Иса Саба, ничего на этом не заканчивается. То есть, его молитва, его вот это, то, что мы назвали просьбой, это непрекращающаяся просьба, выражающая представление о том, что все, что происходит в мироздании, все, что происходит, в частности, со мной, это такая вот непрекращающийся поток божественной доброты. «Веойфен зе бетфила ал мизойны етахен авбешабас». И вот такого рода просьба относительно пропитания, она актуальна, разумеется, то и в Шаббас тоже, потому что чем, с этой точки зрения, чем отличается Шаббас? Ну, там мы многократно с вами упоминали там поднятие, скажем, миров в субботу, то, что миры начинают оживляться там с более высокого источника, там что-то типа того. Но взаимодействие миров с божественностью не прекращается, разумеется. То есть, как миры, все, что в них, миры и все, что в них есть, продолжает твориться, не только обеспечиваться жизненностью, скажем, но и пересоздаваться непрерывно в каждое мгновение существования мира, так это актуально и для субботы тоже. И поэтому выражение своего осознание того, что божественность, она непрерывно оживляет все, непрерывно наделяет, там, порождает все, и вот образом именно Мьяхалим Лехаздей, надеющийся на доброту его, это актуально с тем же успехом и для субботы. Пункт далит. Афаль пиша ангога зои шраби Иса Саба эйна шова лихол нефеш. Несмотря на то, что такой подход раби Иса Саба, он не одинаков, не равен для каждой души. Ну, то, что мы сказали выше, понятно, что такого рода осознание происходящего вокруг тебя, ну, это продукт, очевидно, большого труда, во-первых. А во-вторых, а может быть, наоборот, во-вторых, продукт большого труда, во-первых, вообще не данность для каждого человека. То есть, далеко не факт, что каждый совершенно, он может к этому в результате прийти. Ну, в обычной ситуации имеется в виду штатной, потому что когда в дни Машиаха, в будущем мире, разумеется, любой еврей, являясь носителем божественной души, он будет способен находиться постоянно, то есть, наверное, по природе своей будет находиться в таком режиме, будет ощущать все, что происходит в мироздании, как непрерывный поток такого вот божественного преуспеяния, раз уж мы стали использовать это слово. Но в обычной жизни, в жизни до будущих времен, когда актуально сокрытие, когда актуально сокрытие в том числе внутри самого человеческого существа, это не для всех. То есть необходимо обладать невероятным уровнем битуля, вот этой растворенности в божественности, подчиненности божественности, для того, чтобы мир переживать вот таким вот интересным образом. Поэтому то, что Зоар говорит про раби Иса Саба, ну, это как бы, так вот, напрямую это уроком не может быть для нас. Просто вот, вот возьми и так относись, прими такое мировоззрение за, значит, за рабочую практику. Это трудно. Это не, и не для каждого доступно. Несмотря на это, Афальпикейн, Эфес Кацейгу Вышемес Минейгу Шайх Лихол Ихад. Но тем не менее, а зачем, собственно, Зоар тогда говорит об этом, а мы с вами бесконечное число раз вслед за Рэбе подчеркивали, что само слово Тора является словом, образованным от слова Иерои, указания, и поэтому все в Торе является для нас указанием. И указанием для нас является не только то место, где, скажем, Всевышний приказывает нам, там, объясняет, какие продукты можно есть, а какие нельзя, что актуально абсолютно для всех, но также те фрагменты, которые рассказывают о вещах, происходивших давным-давно и вроде как уже не, которые не случаются ежедневно, о том, как Всевышний, там, скажем, договаривался, заключал союз с Авраамом Авиину. Они имеют отношение для всех в определенном смысле. Те вещи, те заповеди, которые имеют отношение только к ним, тоже имеют отношение к нам. Там, значит, вопросы храмового служения. И даже те фрагменты, которые, ну, скажем, вот сейчас бесконечные перечисления там, поколений сотворения мира, поколений до Ноаха, потом поколений от Адама до Ноаха, потом поколений от Ноаха до Аврома. Они тоже несут в себе определенные указания и урок, который актуален абсолютно для всех. И это имеет в виду, этот принцип работает не только в случае пятикнижия, и даже не только в случае письменной Торы в целом, а и в области устной Торы. То есть, чтобы мудрецы не формулировали там себе в Талмудах, все это имеет отношение абсолютно к каждому еврею. Либо совсем напрямую, либо как вот некоторое указание такое, которое надо для себя истолковать, надо еще распознать для себя, но обязательно имеет. Поэтому, если в Зоар приводится история про раби Иса Саба, то она, конечно же, имеет отношение и к нам. Каким боком, вот, надо разобраться. Как Рэбе здесь говорит, «Эфес кацейгу в шемец минейгу». По крайней мере, каким-то краешком-краешком, но она к любому человеку тоже отношение имеет. «Алкова алколпоним беитим мизумоним». По крайней мере, в какие-то особые моменты. Такой вот, такой метод общения со Всевышним и с мирозданием. В ей шломер шезеу агэвдр бен имэй захойлы вейн йой машавэс. И надо сказать, что как раз-таки, что же это за такие особые моменты, в которые мы оказываемся ближе к подобному подходу к жизни, подобному тому, что вот исповедовал Раби Иса Саба, а это суббота как раз-таки. То есть разница между тем, то есть в будние дни к нам это имеет меньшее отношение, в шаббас имеет большее отношение, по крайней мере, краешком. «Бемешек шеши семей ахов» – на протяжении шести будних дней. «Кашир игудин и кефиу вейфинам и вуэрби шульханорах» – когда еврей практикует тот способ, о котором в шульханорахе говорится «ейлех», объясняющийся, разъясняющийся шульханорахом, «ейлех лаасыков хула ваиса ваитн беймуна торет беньон и парноса», когда человеку необходимо выйти на занятия свои дословно, то есть, ну, вот, заниматься своими будничными делами, обращенными, ну, в данном случае имеется в виду обращенными к добыче заработка, торговать честно, значит, трудиться в области добывания пропитания. С точки зрения некоторых мнений, это является обязанностью для будней. Трудиться по добыче пропитания. Мида за битохен и слой бейфен шугуми вакиш сибова кели. Вот на протяжении этого периода битохон человека, ну а битохон актуален практически ежедневно для нас, понятно. То есть каждый день возникают ситуации, когда нам необходимо, даже в самом простом смысле, там сейчас мы не говорим про Раби Иса Саба, так вот, про его подход, даже на самом базовом уровне мы нуждаемся в том, чтобы надеяться и быть уверенными в том, что Всевышний наши надежды оправдает вот таким вот понятным и добрым образом ежедневно. Вот мы должны быть уверенными во Всевышнем образом, который подразумевает создание причины и сосуда, и так далее. А мишум шиявши литбоя мимену шиисал или майла миатейва ли гамри шиибитхойн и бэфин анал и анал. Почему это является главным, почему это является базовым? Ну, потому что это просто, потому что это элементарно проще. Вот этого можно потребовать от каждого, потому что не от каждого можно потребовать, подобно Раби Иса Саба, полного поднятия над природностью, над материальностью и вот такого ощущения мира, исповедания битахона в той форме, в которой вот он был доступен для Раби Иса Саба, смотри выше. Машенкин бе машабас, что по-другому? По-другому дело обстоит в субботний день, Шейнену Йойма Майса, который представляет собой не день практических действий по добыче пропитания в данном случае. Кашер Игудими Ройми Миньон и Млоха. Это день, когда еврей поднят над вопросами, вот, над трудовыми буднями. Нидраш миемой, алколпоним миэйн, миаэйфин анайлы йойсер, бешебовитохин амьяхан и хазды. И вот тогда от него требуется, именно таки тогда мы выше задали с вами вопрос, как Раби Иса Саба мог просить о своих нуждах в субботний день. Мы пришли с вами к выводу, что с точки зрения метода отношения к жизни Раби Иса Саба, вообще разница между субботним днем и будними днями, она была очевидна в чем-то другом, вот не в этом. То есть его метод просьб, его метод взаимоотношения со Всевышним по поводу нужд, он не подразумевал различия между буднями и субботой. А теперь мы говорим, о, и когда мы с вами в субботу поднимаемся над своими будничными заботами, а следовательно над обычным своим диалогом со Всевышним по поводу нужд, который подразумевает вот, и спрашивание нужд, которое должно быть подкреплено созданием какого-то сосуда, как мы выше Шульхан Арух пересказали по этому поводу, вот там честную торговлю и так далее. Мы поднимаемся, поднимаясь над этими нуждами, мы оказываемся в той области, где мы, по крайней мере, немножко, вот как Рэбе выразился, «мефискасей вашемес минею», хотя бы чуть-чуть на краешке мы можем испытать и можем попробовать приобщиться Ну и, наверное, раз можем, следовательно, как обычно, обязаны. К воззрению Раби Иса Саба, вот к такому методу мияхалим лыхазды, ощутить все, что у нас есть, вот таким вот текучим пролитием от Всевышнего добра и блага, которым, получателем которого в результате оказываемся мы.